«Ты задумался?» — спросила тетя Маня. «Ты меня не слушаешь».
«Я слушаю», — ответил Андрей. «Ты сказала, что на перевале может быть дождь».
«Я сказала, чтобы ты взял с собой зонт. Я бы не хотела, чтобы ты простыл перед самым отъездом в Москву».
«Я не простыну». «Я написала письмо Сергею Серафимовичу», — сказала тетя Маня. «Этим я избавляю тебя от необходимости самому поднимать вопрос о деньгах, так как полагаю, что тебе это неприятно».
«Спасибо. Все-таки тетя замечательная женщина».
Андрей допил остывший чай, солнце поднялось выше, и квадрат света переместился со стены на пол. У Сашинских за невысоким каменным забором лаял булька. Тетя Маня встала из-за стола и пошла собирать Андрею чемодан. От ее шагов вздрагивали и скрипели половицы. Осы улетели, а над блюдечком велась муха. Вдруг стало очень тихо, светло и тихо, словно закончилась глава, и пора перевернуть страницу. Оставалось занести книги в гимназическую библиотеку. Тетя Маня аккуратно завернула их в голубую бумагу и перевязала шпагатом. Андрей пошел по госпитальной, столь многократной, схоженной, избеганной, что сделала ее незамечаемой, будто невидимой. Но тут, расставаясь с ней, Андрей увидел улицу будто впервые. Улицы в той части Симферополя были схожими. Госпитальное не исключение. Они состояли большей частью из приземистых одноэтажных домов, сложенных из ракушечника и оштукатуренных, выходивших фасадами в 3-4 окна на тротуары под сень акаций. Среди этих домов не было особенно богатых или очень бедных. Бедность угадывалась по осыпавшейся штукатурке или покосившимся воротам, достаток – по колоннам в 2 метра высотой, приклеившимся к фасаду. Настоящая жизнь домов скрывалась за высокими воротами, за узкими калитками в глубине. В садике за домом, куда выходила веранда, где по траве бродили куры. Там устраивали стирку или выносили большой стол для свадьбы. Андрей не мог бы сказать, красиво улица или нет. Перистая тень редких акаций не давала прохлады. Дождей давно не было, и город был покрыт серо-желтой пылью, от которой свербило в носу. Улица была пуста. Все, у кого были в городе дела, старались сделать их пораньше, по холодку, и уже спрятались в садиках или комнатах. Ближе к центру, на Екатерининской, вид города изменился. Появились дома в 2 и даже 3 этажа, совсем европейского вида. Первые этажи многих домов были заняты магазинами, витрины которых были укрыты от солнца полосатыми, с фестонами, маркизами. Привычному взору Андрея магазины казались бедными и скучными не потому, что были такими на самом деле, а потому что в мыслях он гулял уже по Тверской или Никольской, и симферопольское благополучие было провинциальным и мелким по сравнению со столичной жизнью, которая ожидала Андрея. Народу в центре было немного. Редкие покупатели брели от витрины к витрине, скрываясь порой в недрах магазинов. Андрей зашел в кондитерскую Цепельмана. Там всегда было прохладно и подавали кофе гляссе со льдом. В кафе было пусто. Толстенькая Фира, дочка Цепельмана, обрадовалась Андрею. Они были знакомы, ее младший брат Илья учился в одном классе с Андреем. Она не спрашивала, что ему подать, сразу принесла высокий бокал с кофе и отдельно на блюдце наколотого льда. «Только не глотайте помногу», — сказала она. «Может быть, ангина. Я слышала, что вы уезжаете в Москву. Это так? Вы будете адвокатом?» «Мне рассказывал Илья, что вы будете адвокатом. Как жаль, что вы нас забудете, но когда вы откроете свою практику, то я буду к вам ходить и жаловаться на соседей». Андрей смотрел на раскаленную улицу. «Как быстро течет жизнь», — думал он, не прислушиваясь больше к милой болтовне Фиры, да та и не претендовала на его внимание. Был бы слушатель, а слушает он или нет, разве это так важно? Через несколько дней он уже будет в Москве. Предусмотрительная тетя сговорилась о недорогой комнате с полным пансионом у своей бывшей сослуживицы. Это было правильно, но как бы продолжала тетину опеку даже на расстоянии. Бывают моменты, когда человек 18 лет чувствует себя страшно старым, прожившим столь долго, что непонятно, зачем жить дальше. Это не значит, что такие настроения были свойственны характеру Андрея. Еще вчера он находился в возбуждении от предстоящей свободы и новых событий. Но то ли сегодняшняя жара, то ли нужда ехать в Ялту к отчиму стерли завтрашнюю радость. Оказалось, что расставание с Симферополем не столь радостно. По улице проехал черный длинный открытый автомобиль с такими большими фарами, будто произошел от стрекозы. В автомобиле сидели две немолодые дамы в широкополых белых шляпах и оживленно разговаривали. Еще в прошлом году в гимназии соревновались. Надо было угадать, кому из именитых людей принадлежит автомобиль или экипаж. Автомобили стали частыми гостями в городе. Их приобрели многие знатные семейства, имения и виллы, которых были в Ялте, Гурзуфе, Ливадии. Но этот автомобиль был новым. Его Андрей раньше не видел. Правда, дама постарше показалась ему похожей на императрицу Марию Федоровну. Милая, добродушная, домашняя, совсем еще не старушечье лицо. Андрей подошел к стойке и положил мелочь.
«Ну как вам не стыдно, Андрюша?» — сказала Фира. «Завтра вы придете к нам домой и станете давать мне на чай».
«Так вы разоритесь», — сказал Андрей. «Пол Симферополя будут пить и есть у вас бесплатно».
«Ах, оставьте», — сказала Фира жеманно и сделала ручками движение, как в последней синефильме, которую показывали на той неделе в Орионе.